Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Наши поступки подобны бумерангу. Если мы руководствуемся добром, то добро возвращается к нам обратно. Ну, а вырвший яму другому человеку упадет в нее сам. Ну, по крайней мере, нам бы хотелось в это верить. Но чаще мы видим вокруг себя жестокость, непрощение, зло, злость, лукавство, гнев. Должны ли мы спокойно на это смотреть? Нужно ли прощать зло? Как нам поступать с теми, кто предавал нам и желал нам зла? Добрый день, дорогие друзья. Вот на такие сложные вопросы мы сегодня попробуем ответить. Погружение — это передача о евангельских христианах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества. Спрашивайте, ответим. И сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня в гостях уже как бы традиционно пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Да, привет, Игорь. Всем привет. Я все даже не дождусь, когда ты скажешь порядком поднадоевший всем пастор.
Не дождетесь, знаете, знаешь, как в старой еврейской притче, да? Вот, значит, не дождетесь, Петр. Вот, так вот, продолжаем с тобой исследовать. Тут нам написали наши слушатели, когда же будет окончание разговора про Иосифа. И сегодня мы будем говорить как раз об истории. Опять же, вот продолжаем эту серию про историю, как бы про неидеальных героев Ветхого Завета. И история Иосифа, как его называл Томас Манн, Иосиф Прекрасный в своем замечательном тетралогии «Иосиф и его братья». Вот, и поговорим мы очень много говорили в первом нашей передаче об Иосифе, что, значит, Иосиф, Бог закалял характер Иосифа. Вот, а давай-ка, ну, для начала, да, я хочу поприветствовать также всех слушателей, которые присоединились к нам. Вот, дорогие друзья, как вы думаете, а нужно ли вообще прощать зло? Вот. А не потакаем ли мы распространению этого зла? Как нам поступать с теми, кто желал нам зла и предавал нас? Вот напишите нам свое мнение. Вы можете это написать нам в непосредственно по трансляции. Сейчас трансляции идут в группах «Главная тема» и «Я баптист. Почему?». Вот напишите нам свое мнение, будет интересно. Вот потому что мы как раз проговорим про Иосифа, который в своей жизни сталкивался с разными ситуациями, и в частности с ситуацией близких людей, прям ближе некуда, да, своей семьи, то есть братьев своих, которые, собственно, продали его в рабство. Вот. И как он на это реагировал? Попробуем разобраться на его примере. Давай-ка вообще, Петр, с тобой вспомним, через что пришлось пройти Иосифу в своей жизни.
Ну,
что там только не было, да?
Да, там, ну, там не было много чего, но много чего и было. Вот. И я хочу сказать, что тюрьма, яма, предательство братьев, рабство, вот это все было в его жизни. Ну, конечно, были и светлые какие-то моменты в жизни, например, отличительная любовь его отца к нему, разноцветные одежды, например, от Гуччи, или там, я не знаю, там, духи, там, какие-нибудь.
Гуччи тогда еще не родился, Петр. Не путай, пожалуйста, наших слушателей.
Хорошо. Ну, как минимум, заказывал в какой-нибудь хорошей мастерской швейной.
Так.
Хороший. Вот, и поэтому мне кажется, что мы можем сказать, что в его жизни были и светлые моменты, и не очень светлые моменты, и испытаний ему хватало в жизни достаточно. Mm-hmm. Вот, так что его характер к моменту, с которого мы, наверное, начнем, уже так немножко изменился. Он стал немного другим человеком, если мы, вот, подводя итог первой серии, вот, mm-hmm. которую...
Ну вот к нам присоединился Софа. Здрасте, зло надо карать святым кулаком по грешной морде. Давайте попробуем вместе разобраться, Соф, с вами. С вами и с пастором Петром. Вот, что нужно делать со злом, действительно. И это вопрос не праздный. Ну, давайте, напоминаю, что сегодня мы говорим про Иосифа, да, то есть библейского героя, книга Бытия, это вот, собственно, 40-я глава. Ну, в общем-то, это последняя часть книги Бытия. Книга Бытия как раз заканчивается на всей этой истории с Иосифом, Иаковом и братьями Иосифа, да. Ну, друзья, также хотел бы напомнить, что Теос Медиа – это некоммерческий продукт, и поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете это сделать. Вы можете зайти просто на сайт theos.fm, выбрать непосредственно проект, который вы хотите поддержать. Если вы заходите в раздел проекта, нажимаете передачи, выбираете передачу, например, передача погружения. И там будет такая кнопочка «Поддержать». Нажимаете на кнопочку и выбираете любую форму поддержки, какую вам вот нравится и какую вы посчитаете нужным, в зависимости от того, вот, насколько вы располагаете, насколько Бог располагает ваше сердце поддержать нас. И вы, конечно же, этим самым, благодаря этому, вашему участию, больше людей смогут увидеть наши эфиры, больше людей смогут услышать Евангелие Христа через наше служение. Так вот, давай загибать пальцы, да, что происходило с Иосифом. Значит, зависть родных, раз, да, предательство, два, рабство, три, насильственная эмиграция, 4, да? Сексуальное домогательство жены начальника, 5, тюрьма, 6. Давай, все своими именами будем называть. Сексуальное домогательство жены.
Некоторые не видят в этом такого вот прям злодейства.
Как бы, ну, суть по тому, как вел себя Иосиф, он видел. Вот,
и ему это... С точки зрения Иосифа согласен, это
да. Было злодейство. Ему было очень сложно, по крайней мере, да? Значит, соответственно, ну, клевета, да? Соответственно, жена оклеветала Иосифа. Его посадили в тюрьму, да, тюрьма. В тюрьме тоже там был все не схват. Как вообще мог вообще все это вынести, слушай, Петр? В чем его секрет, скажи мне?
Ты знаешь, вот ты когда перечислял все это, не знаю, специально ли ты это сделал, или тебе так просто захотелось сегодня, но когда ты перечислял, то мне вспомнилось...
Какой косяк допустил? Вот какой косяк?
Мне вспомнились очень многие голливудские фильмы, а я на Голливуд часто крестовыми походами хожу. Так вот, значит, там как не судьба поломанная, и вот злодей какой-то, и он начинает рассказывать, как много с ним плохого приключилось. И как бы ты понимаешь, что, собственно, оправдано вот такой характер его ужасный. А вот с Иосифом не случилось вот этого ужасного. И твой вопрос, как так, как жить так, чтобы вот испытания, которые выпадают нам на долю, а они так или иначе выпадают. Только молодой человек думает, что жизнь прожить, что поле перейти. На самом деле это гораздо сложнее, и испытания будут. И как вот прожить так, чтобы... приобрести мудрость, закалить характер, при этом, вот, собственно, не потерять человеческий облик. Это большой вопрос, и мне кажется, что прощение – один из самых главных моментов, которые должен присутствовать в жизни человека. Потому что непрощение приводит нас не то что к тупику какому-то, а, ну да, к тупику. И этот тупик, он, прежде всего, сказывается на неразвитом характере. То есть человек как будто не до конца раскрывается, он останавливается, озлобляется, у него появляется какая-то тяжесть внутренняя, вот как будто он тащит что-то огромное на себе. Вот. И это не дает ему дальше развиваться, не дает становиться тем, кем его изначально задумывал Создатель. И мне кажется, такой большой, огромный вопрос прощения, формирования характера, как воспринимать испытания, которые дает нам жизнь. И отвечая вот уже напрямую на твой вопрос, как Иосифу удалось не сломаться и как ему не удалось не потерять человеческий облик, более того, простить братьев, мне кажется, нужно вот в конец истории самой заглянуть. Может быть, я тороплюсь, но там, мне кажется, есть очень хороший ответ. Прям очень хороший ответ. Потому что, когда братья его узнали, Он расплакался, и он попросил их не винить себя. А почему он попросил не винить себя?
Так
потому что он сказал...
А? Они все равно продолжали его бояться.
Да-да-да, но почему он попросил их не бояться? Он вводит в эту историю Бога и говорит, Бог так задумал. То есть наши взаимоотношения, когда они складываются исключительно по горизонтали, вот только между тобой и мной, это наши взаимоотношения. Но как только мы вводим Бога, как только мы вводим вертикаль, становится все намного и сложнее, и яснее, и понятнее. Да? И у человека просто нет, ну как бы нет шансов, ну нет, есть шансы, конечно, мы же вольные люди, мы со свободной волей, правда, некоторые со мной поспорят, но так вот, как вольные люди, как свободные люди, мы можем все равно не прощать, но здесь уже вводится создатель, который над всем этим наблюдает, и вот его присутствие помогает и воспринимать жизненные ситуации по-другому, и прощать других. То есть присутствие Бога в жизни помогает и сформировать характер, и относиться к испытаниям правильно, и к обидам правильно относиться. Вот. И это не просто слова, это практика жизни, и причем практика такая распространенная достаточно.
Ну вот Софа считает, что Иосифу нужно было, сейчас я попытаюсь сформулировать для эфира как-то этот термин, в общем, Иосифу нужно было расправиться со всеми, особенно с Даном, вот, прям как змею на дороге раздавить.
Ну, может быть, это у Софы чувство юмора такое интересное. Мне кажется, это очень смешно звучит достаточно. Я посмеюсь вместе с ней. Вот. Я сам люблю, как это называется, пожестить. Но только с друзьями, которые меня знают, чтобы потом это не было куда-то выставлено и не сказано. Вот, посмотрите, о чем пастор говорит. Да, то есть вот ты же знаешь эту байку старую про Папу Римского, который прилетел в Израиль?
Нет.
Он прилетел в Израиль, журналисты подходят к нему и говорят, как вы относитесь к забастовке проституток в Иерусалиме? А он говорит, а что, в Иерусалиме есть проститутки? И на следующий день полосы газет пестрили заголовками. Первое, что спросил папа, есть ли в Иерусалиме проститутки? Надо быть аккуратными, когда мы общаемся с людьми незнакомыми, и шутить аккуратно, могут не так понять. Но, в принципе, только как шутку могу воспринять эти слова. Мы все равно понимаем, что как можно мстить? Это же семья, это братья от одного отца. Знаешь, вот
слушай, это не останавливает на самом деле, да?
Да, но...
Семьи живут в расколах. Семьи живут, люди не общаются друг с другом, да? Я буквально там вчера читал историю, да, в семье Табакова, актера, да, но они оба актера. Антон его сын, собственно говоря, его там второй брак, да, он как бы на много лет повесил вот эту, как бы, скажем, тишину общения между, мягко говоря, между детьми и им самим, да, Антон его простил, а вот, собственно говоря, дочь его так и не простила, то есть она даже на похороны не пришла отца, да?
Ну, вот мне сложно сказать, я не знаю этой ситуации всей до конца, потому что я ее знаю только со слов третьих лиц, которые ни от дочери, ни от самого отца и не от тех людей, которые в этом участвовали. Поэтому мне сложно судить что-то, да, что-то говорить. Да и так было сложно судить, если бы даже они рассказали. Вот. В этой ситуации, конечно, иногда поступаешь вот как тот старый еврей. И ты прав. Так они говорят противоположные вещи. И ты тоже прав. Вот иногда бывает и так. Вопрос, вот я тебе как скажу. Что, ну, естественно, кто вырастал в семьях с братьями и сестрами, тот знает о ссорах, об обидах, о драках постоянных, о непониманиях. И ты знаешь, что родители обычно говорят? Родители обычно, вот мои родители говорили так, вы братья, вы должны любить друг друга, вы братья, вы должны любить друг друга. И они, наверное, уставали говорить это, причем потому что говорили несколько раз на неделю. Так вот, когда мы выросли, их слова дошли до нас. И даже сейчас, когда есть какая-то конфликтная ситуация, мы просто готовы заплатить любую цену, чтобы сохранить этот мир. То есть, ну, как бы они, мы остаемся братьями. Да, и это вопрос, мне кажется, не только вот сиюминутный, прощение, обиды, это вопрос и взросления. То есть посмотри, эта ситуация с ними случилась, когда они были молодые ребята достаточно, достаточно молодые. А вот ситуация разрешалась, когда они уже были взрослые мужики, по нашим меркам это были уже такие зрелые, зрелые мужчины. Да? И посмотри, вот если посмотреть разницу поступков, особенно на Иуде, это видно хорошо. Иуда, предложивший продать Иосифа в рабство, да, ну, выгоду извлечь из всей этой ситуации, в конечном итоге предложил себя в заложники и был готов пожертвовать собой. То есть это взросление, которое ожидает тех, ну, кто ходит под Богом, и искренне ходит, и тот, кто готов вот, вот это вот прощение практиковать. Это взросление, это формирование характера. И оно без прощения очень усложняется. Вот я как бы так сказал, вот в этой ситуации мы видим ну, такие две линии. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы отомстить, то, наверное, это сиюминутная какая-то вот, ситуация. Ну, там сколько-то она может длиться. Но по прошествии какого-то времени определенного, особенно если мы это отношение не только горизонтально, а если в нашу жизнь включен Господь, которого мы впускаем, он же сам по себе не войдет без нашего разрешения, вот, то его влияние, влияние обстоятельств жизни и наше взросление помогают нам подойти к новой встрече, возможной новой встрече, по-другому и переоценить. Сколько я знаю, у меня есть знакомые, одни очень хорошие, очень близкие знакомые, которые несколько лет не мирились, а потом замирились, повзрослев. Просто повзрослев и оценив, что чего стоит. Взросление – это развитие характера. Поэтому мне кажется, что по большому счету, если мы хотим развиваться, если мы хотим стать зрелыми личностями, то нам нужно как бы принять во внимание, что без прощения это очень сложно делать.
Ты знаешь, я опять же хочу значит, ответить на это таким иронией, да, как значит, больной обращается к врачу и говорит, он говорит, доктор, ну у меня же гайморит. Он говорит, всегда есть нюансы. Вот я думаю, что всегда есть нюансы, потому что в том или в другом случае это формирование характера. Это либо ты становишься злым, озлобленным на весь мир, там, либо ты учишься прощать, либо ну, идет все равно формирование характера в той или иной степени. Но вот смотри, на протяжении скольки, вот на протяжении какого времени все это происходило, да? Если там посмотреть, да, вот все эти главы бытия, там, 40-й, там, 41-й, там, и, там, по 46-ю главы, ну, в общем, до самого конца бытия, то есть вот 17-18 лет было, скорее всего, когда все это произошло, да, когда его продали в рабство, и 30 лет, когда он предстал пред лицом фараона, это в 41-й главе, да, посчитали, ну, где-то 12 лет. То есть на протяжении 12 лет с ним все это происходило. Вообще, ну, как, вот что стало с мальчиком, который, на которого папа одевал цветные одежды, и который предстал перед лицом фараона? Что это за человек-то был уже?
Ну, надо сказать, что мы проговаривали это, но все-таки давай вспомним тогда. Когда ты растешь... Чтобы понять, каким он стал, нужно понять, каким он был. Когда ты растешь, и тебя выделяют среди всех, тебя даже одевают по-другому, ну, то есть тебя одевают лучше. Все одеваются, допустим, фамилии, а тебя одевают в H&M. Да? Все там ездят на, скажем, на Рено, а ты ездишь на BMW. И это делают одни и те же родители. То, с одной стороны, конечно, мы уже говорили об этом, что братья и семья начинает завидовать, а с другой стороны, человек думает, что он действительно другой. А еще и сны какие снятся. То есть и мы отталкиваемся от того, что человек, Иосиф, молодой человек, ну, на самом деле, мне кажется, не отличался характером прям вот таким уж прям и скромностью не отличался, и застенчивостью. И к тому же он еще время от времени доносил на братьев своих. Ну, как бы, не знаю, может, в еврейской традиции это и хорошо, а в русской традиции это плохо.
Слушай, на этом собственно, на этом факте биографии Иосифа я прочитал в нескольких руководствах для воскресных школ очень много интересного. Не могу сказать, что я бы применил это в церковной практике, то, что советуют в этих руководствах.
Ну, ты знаешь, здесь нужен какой-то баланс. Если ты говоришь о доносах, с одной стороны, тут важно не разрушить отношения с тем человеком, который, как тебе кажется, поступает неправильно. Потому что мы все равно не сердцеведцы, мы не знаем причин его. Да? А с другой стороны, хотелось бы, не имея сил, предупредить развивающиеся опасности. Взрослый человек, когда это видит, зрелый человек, вот зрелости не хватает в церквях, он когда видит что-то неправильное, он понимает, что Бог ему открыл это неправильно, и он должен пойти и что-то сделать. Незрелый человек, когда видит, он боится подойти и сказать, что человек делает неправильно, и он идет к кому? Он идет и докладывает, ну, там, папе или там пастору. И пастор уже тра-та-та. С одной стороны, мы даже в Писании находим это место, что Павел узнает от какой-то семьи, что в Коринфе там безобразие творится. И из этой ситуации как бы получилось все хорошо. Сложилось. Но бывают ситуации, когда человек просто уходит, потому что на него донесли, и он сказал, обо мне сплетничают, почему ко мне прямо не подошли, не сказали. И это вопрос зрелости. Судя по всему, Иосиф не был зрелым юношей, потому что он не готов был подойти к братьям и сказать, что знаете что, вы делаете неправильно. Он сразу шел и стучал по черному телефону. Вот. Поэтому я не могу сказать, что это была такая развитая и зрелая личность. Но и формировалась она, начиная вот с ямы и заканчивая тюрьмой, он продолжал формироваться. И когда он предстал в свои 30 лет, это был уже человек, который повидал так много в жизни, что некоторые всю жизнь прожив не могут столько увидеть. И он увидел, как ты говоришь, именно то, что людей ломает, делает их озлобленными, делает их такими, как это называется, маргиналами. Да? Вот. Он не стал таким. Более того, он сохранил. И мне кажется, здесь просто не надо к бабке ходить. Здесь просто очевидно влияние Бога. Он всегда понимал, что с ним Бог. И он понимал это при встрече с братьями. И он понимал это, когда ему снились сны. Вот. И он понимал, когда его соблазняла жена, судя по всему, красивая девушка, вот этого начальника стражи. Да? То есть он понимал, что он ходит под Богом. Да? И вот эта возможность сохранить человеческий облик. Странно, потому что вопросы к Богу появляются о сложности жизни у многих. Типа, почему Бог допускает в моей жизни такие события? Но, как правило, те, кто искренне верит, они соглашаются с Богом и принимают эти события, и стараются развиваться в них, продолжать как-то существовать. Вот Иосиф, он выбрал вот эту вторую часть, он не задавался вопросом. Возможно, начальник задавался, но он не обозлился. Он не обозлился, он принял эти все испытания. И в конечном итоге они влились вот в формирование его характера. Знаете, я не люблю вот эту ситуацию с Иосифом, потому что все ее используют, ну как бы, вот он стал большим чиновником, вот давайте проходить испытания для того, чтобы сделать карьеру. Но карьера здесь не главная. Здесь главное, что он был способен простить братьев, принять их и исполнить волю Бога. А чиновник и карьера – это здесь второстепенная, она уходит на второй план. И мне кажется, что люди упускают, просто сегодня люди упускают много возможностей развиться и стать взрослым человеком, приблизиться к образу и подобию Бога, к 50-60 годам. Вот. Потому что полагают, что все развитие заключается в том, насколько ты выстроишь карьеру и как много ты начнешь зарабатывать. Не скажу, что это плохо, хотя иногда это бывает плохо сказывается на людях, но формирование характера, мне кажется, более важная часть. Потому что, как сказал ныне покойный Жванецкий, мудрость иногда приходит самостоятельно. То есть возраст приходит самостоятельно, без мудрости. а хотелось бы, чтобы мудрость приходила. Так вот, мудрые, стремящиеся к мудрости, они все эти испытания используют или не используют, они видят в них возможность сформировать себя, стать кем-то другим, кем-то лучше. То есть я услышал выражение, оно мне понравилось. Пасторы, если они соработники у Бога по-настоящему, они заинтересованы в том, чтобы их люди, люди, которые доверились им, стали лучшей версией себя. То есть вот этот момент очень важный. Иосиф стал лучшей версией себя, чем мог бы при попечительстве... Вот как-то не странно, при попечительстве отца он не смог бы стать, наверное, такой личностью.
Ну вот смотри, да, дорогие друзья, мы продолжаем говорить на тему, нужно ли прощать зло, как нам поступать с теми, кто предавал нас и делал злое. Смотри, значит, давай посмотрим вообще на всю эту историю. Уже мы подошли к окончанию этой истории, которая где-то вот последняя глава Бытия, ну, начиная, скажем, с 41 главы, ну, там 46 точно, да, когда уже, собственно, приходит Иаков, то есть отец, и видит своего сына, которого уже давно похоронил, да, потому что братья ему сказали, то есть его сыновья сказали, что его растерзали, значит, звери, да, принесли его одежды как раз окровавленные. Так вот, смотри, мы обычно говорим про Иосифа и внимательно смотрим на Иосифа, да. Прошло 12 лет, а какими приходят братья в Египет за... Ну, понятно, что, смотри, здесь очень сложная... Знаешь, это здесь очень сложная композиция. Я бы сказал, что Бог, наверное, лучший писатель, который пишет самую важную книгу, это книгу Бытия, да, не книгу Бытия библейскую, а книгу Бытия человека, да, не просто жизнь, а Бытия, да, то есть его, и в метафизическом смысле, в том плане, что вот книгу возрастания человека, жизни человека, внутренней жизни человека. И вот Бог построил, я бы сказал, как преподаватель литературы, я бы сказал, что Бог сделал здесь очень сложную композицию в этом произведении, да. То есть там столько элементов, что свести их воедино может только один Бог. Да? Бог допускает голод по всей земле, и единственное, кто подготовился к этому голоду, да, то это пророк Божий, то есть Иосиф, который предложил фараону сделать схему, когда у них единственное, у кого будет запасы, да, зерна, запасы хлеба. И вот, собственно, братья приходят купить хлеб в земле, соответственно, фараону, и приходят к Иосифу. Вот какие братья-то пришли? Мы много говорим про Иосифа и про его характер. Какими предстают перед ним братья?
Ну, мы уже сказали о переменах, которые произошли с Иудой. Мы можем сказать о переменах, которые произошли с Рувимом. Он, правда, и в первых эпизодах выступил более здравомыслящим. Он попросил, ну, то есть, по его просьбе не убили-то Иосифа, да. А здесь он выступает совсем тоже повзрослевшим человеком, потому что, когда Симеона забирает заложники Иосиф, и они возвращаются к отцу, то Рувим предлагает своих детей, заложники Вениамина. То есть он осознает свое... То есть вот я очень понимаю Рувима, потому что он старший, он всю эту ситуацию на себе пронес. Вообще все братья, все 10 братьев, очень важна математика, вернувшись, там, да, ну, может быть, кто-то мальцами был совсем, там, кто-то постарше, они видели горе отца. Они могли вполне оценить, как много они сделали для того, чтобы у отца прибавилось седин и морщин. Насколько сильно любимый ими отец был потрясен тем, что произошло с Иосифом. Они же принесли кровавые одежды, он думал, что он умер. Да, и вот эта ложь, которая их связывала, они были скованы этой ложью, она тоже давила на них. Все, что они сделали, это прям триллер можно снимать, честное слово. Потому что тот заговор, который они сделали, он все годы давил на них. И он был невыносимым грузом. Снять его они хотели уже любой ценой. Человек, на котором висит преступление, который понимает, и если это еще не один человек, то страх усиливается. Жить под этим страхом, больше 15 лет невыносимо. Они пришли туда действительно другими людьми. Они знали, чего стоит зло, потому что они это зло несли на себе, ответственность за это зло. Они видели, как его, как с их любимым человеком произошла, ну, там, не знаю, перемена какая-то, как он горевал, как он переживал. Они знали цену зла, они пришли другие. И вот эти два примера с Рувимом и Иудой, они показывают нам, что они тоже пришли другими людьми. С ними тоже и сама эта ситуация, и жизненная ситуация поработали.
А самое главное последствие зла, как ты думаешь, какое, на твой взгляд?
Смерть.
Смерть? Ты думаешь, это смерть, это самое главное последствие зла?
Да, потому что сначала смерть человечка как человека, а потом уже смерть физическая. То есть для меня это самое главное.
А мне кажется, страх гораздо
так, мучительнее. Так, собственно, страх тебя так или иначе он приведет. Если ты его доведешь до абсолюта, он тебя доведет до смерти.
То есть я, например, вижу, что вот это последствие того, что они делали, они всю жизнь, даже когда произошло это, там, главный спойлер этой истории, да, все закончилось хорошо, да, значит, когда все воссоединились, они все равно продолжали бояться. Вот это последствие зла, потому что ты не можешь, ты изменился, да, но вот эти перемены в тебе породили постоянно жизнь в страхе, да. Я помню, что я когда читал один из Лоцман, это роман Владислава Крапивина, и там меня поразительно, я тогда только женился, у меня, собственно, появился там первый ребенок, дочь еще, вот она была маленькой-маленькой. И меня поразили главный герой, писатель, ну, такой альтер-эго Крапивина, и он говорит, ты всю жизнь живешь в страхе. Сначала ты боишься за свою невесту, когда за ней ухаживаешь. Потом, когда вы женитесь, ты боишься за свою жену. Потом появляются дети, ты боишься за своих детей. А потом появляются внуки, ты продолжаешь бояться за своих внуков. И ты всю жизнь проводишь вот в этом страхе. Вот это ощущение страха, да, потому что у тебя есть уже негативный опыт. У тебя есть боль, предательство и так далее. А когда ты сам это делал, когда ты сам в этом участвовал, когда ты не веришь, ну не может быть, чтобы он нас простил, да? Мне кажется, последствия зла. И когда мы говорим про то, что вот встретились Иосиф, там две стороны, Иосиф и братья встреча. Мне кажется, это гениально писал Томас Манн. То есть он начинает с Иакова, первый том Иосифа и его братья, это Иаков былое, былое Иакова, да, когда мы же все время разделяем эту историю, а Манн начинает с того, что Иаков у колодца рассказывает Иосифу историю своей жизни, и все соединяется, то есть потом это воссоединяется, и уже Иосиф рассказывает Иакову, когда он приходит, да, как это все было. То есть вот это единая история. И вот эта вот история, когда с одной стороны стоит Иосиф, и он думает, кто перед ним сейчас? Вот кто они сейчас? Могу ли я им доверять или нет? И братья стоят и думают, как бы они еще не знают, да, вот там же какая-то дикая многоходовочка. Вот зачем, кстати, как ты думаешь, Иосифу понадобилась такая многоходовочка? То есть он не открылся братьям, они его не узнали. Ну, понятно, годы изменили человека, да. Он там, значит, отпускает их и в мешки с зерном, там, значит, посуда, ну, в общем, короче, драгоценности, да, там какой-то там драгметалл, значит, их догоняют, они там приходят, потом они возвращаются снова, приносят эту посуду, приносят еще что-то, да, там деньги и так далее. Опять он, значит, возвращается и так далее, чтобы оставили самого любимого младшего брата. Зачем такая многоходовочка Иосифу понадобилась?
Ну, ты уже коснулся этой темы, мне она нравится сама по себе, что он хотел посмотреть на братьев, обговорился, да, ты сказал, оговорился, сказал, что он хотел посмотреть, какими они стали. Это очень укладывается в тематику того, что происходило. Вот. И он, там еще идет тема, он очень хотел посмотреть на Вениамина.
Ну вот,
там очень интересный момент.
Да, да,
там интересный момент. Он вспомнил сон, звезд-то было 11. Он начал спрашивать, а где еще один есть? Они сказали, есть, он хотел увидеть. Но и, конечно, я согласен с тобой. Я думаю, он хотел увидеть других братьев. Он проверил, и он увидел других братьев, способных на жертвенность, способных на то, чтобы друг за друга переживать, не эгоистов, чувствовать себя семьей. То есть, и он открывается им, когда понимает, что они такие. То есть он не может сдерживать себя. Мне кажется, твой посыл очень правильный. Я бы, конечно, говорил об этом. То есть он увидел других братьев.
Ну вот, Арена написала: «Господь показывал в Иосифе свой характер, свой дух, свою сущность, когда Иосиф прощал братьев». Да? То есть характер Бога прощающего, да? Считает Арена. А «А зачем Иосиф комедию ломал? Тут чашу подложил, а потом наехал. Это типа тоже характер Бога?»
Шикарный вопрос. Я очень люблю такие вопросы. Они замечательные. Они замечательные. Это не дает нам возможности, хотя он спекулятивный, но нам самим интересно будет поковыряться. Да, это тоже характер Бога. Но, в общем-то, я бы не стал сейчас об этом говорить. Когда в человеке прощение, то мы знаем, что это от Бога. Когда хитрость, здесь много вопросов. Но я думаю, что Иосиф пришел, когда пришли братья к нему, Иосиф был действительно человеком, облеченным властью. И он полагал, что он имеет право на эту проверку. Собственно, это право дали ему братья, когда они его посадили в яму и продали. То есть они ему дали право проверить их. Так что, возможно, я не стал бы там сильно утверждать, что это характер Бога, но они имели право. То есть он имел право проверить. То есть, мне кажется, такое вот, знаете, человеческое моральное право он имел. Вот. В какую семью возвращаться? Есть ли семья вообще? Кто эти люди? Как, вот, если у них сложилась такая же судьба, как у меня, я мог 100 раз сломаться, да? Какими они стали? И мне кажется, это мудрость. Мне кажется, это мудрость. Вот. Ну и, конечно, человек, облеченный властью, он привык так поступать, он привык проверять. Это как бы чиновник такого уровня просто так. Я тебе расскажу одну историю. Ты сейчас прям будешь смеяться. У нас в Думе живет человек, который работает то ли в городской Думе, то ли еще в какой-то Думе. Ну, он чиновник. А у нас есть ТСЖ, естественно, как везде. И там все время активистки, которые подписывают. Я поначалу читал документы, а потом перестал читать. И взял и при нем подписал какой-то документ, не читая. Он собрал все документы и нашему председателю говорит: я возьму домой почитать. Жмет мою руку и говорит: берегите себя. То есть он чиновник высокого уровня, Иосиф, он не может себе позволить открыться. Вот я не думаю, что комедия не имела оснований. Имело основание, и это была очень хорошо разыгранная вот история. Вот. Я бы, ты знаешь, вот сейчас, когда вот мы уже знаем, что Иосиф простил всех, да, мне кажется, что вот тот первый вопрос, который вот в самом начале передачи был, и мы оставили без внимания, он говорил о том, что зло нужно, как-то вот реплика была, что зло нужно наказывать и там жестко уничтожать там, как бы выжигать, что ли. Вот такой посыл был, может быть, недословно я говорю. Вы знаете, вся проблема в том, что вот такое поведение умножает зло. Вот это просто математически. Злом на зло – это 2 зла. Зло не уничтожает зло. Там не будет 2 минуса дает плюс. Нет, оно умножается. Вот когда мы останавливаем зло на себе, когда мы готовы простить и понести вот эту ответственность за сделанное другими, разделить с ними, вот тогда да, вот тогда зло уменьшается. Мы просто гасим 2 пожара. Мы гасим пожар у себя, когда мы хотим ответить пожар мщения, и гасим пожар вины или пожар злобы в той стороне, которая причинила нам боль. Поэтому Иосиф поступает, ну да, как Бог. Он это зло уменьшает. Прощение вообще уменьшает зло в этом мире. Чем больше непрощения, тем больше множится зло. И в этом смысле нам нужно понимать это. Нам нужно это просто
воспринимать. Вообще очень интересно. Мне кажется, как раз я все время возвращаю к истории вот тетралогии Томаса Манна, потому что недавно перечитанная, и как-то я через себя все это пропустил, потому что ведь история, по сути, история отца очень сильно отражается в истории его детей. Да? И здесь нужно, вот опять же, Иаков, который сам, вообще вся Библия, весь Ветхий Завет, это история не прощения и прощения, да? Это история последствий наших действий, да? Основной вопрос нам сегодня, нужно ли прощать зло? Вот мы видим зло, что нам делать-то, да? Как нам на это реагировать? Есть два варианта, как минимум два варианта. Первый вариант, вот нам предложили наши слушатели. Взять серп и, так сказать, выкосить все зло вокруг себя. Логично, кстати. Ну, ты смотришь на зло и несправедливость. Ты смотришь, человек тебя предавал. Это реально он предавал. Что тебе... И он пришел к тебе. Что тебе с ним делать? Прощать? Так он еще раз предаст.
Ну, вот этот очень хороший момент, во-первых, твой посыл мне очень нравится. Давно пора всем хорошим собраться и убить всех плохих.
Это не мой посыл.
Да-да, но как только вот эти хорошие все убьют всех плохих, они станут плохими. Это первое, да? А второй момент, вопрос предательства и вопрос прощения – это очень важный вопрос. Если человек раскаивается, то у нас выбора нет. У нас выбора нет, нам нужно прощать. Вот. Единственное, что может позволить нам... Знаешь, вот я не знаю, как это правильно описать, но вот те люди, которые не видят зла в том, что они делают, продолжают причинять зло, я как бы отпускаю, я их прощаю, но я им больше не доверяюсь, пока они не увидят, что они делают. Вот когда они увидят, осознают, а, судя по всему, братья в этой истории видели, осознавали и изменились, то вот это прощение полное с восстановлением доверия, вот все как положено. Но если человек продолжает делать то, что он делал, не видя зла и не понимая, что он делал плохо, ему даже после того, как вы рассказали, то, наверное, надо отпустить, чтобы не таскать кирпичи в рюкзаке. Это тяжело с озлобленностью жизнь или там с мстительностью. Я не поклонник графа Монте-Кристо, вот, но доверяться этому человеку – это уже другой вопрос. Это уже вопрос здравомыслия и жизненного поведения. То есть мы будем продолжать общаться, но будет ли он близким мне – это уже другой вопрос. То есть я буду его любить вот в этом смысле, но веряться ему – это сложно.
Ну, ведь вот. Любовь хотя... означает забвение, понимаешь? Любовь означает
я
забвение.
Я понимаю, что... Нет, забвения нет. Я вряд ли любовь забывает. Любовь не слепая.
Ну, Бог, по крайней мере, об этом... Бог, по крайней мере, о человеке так говорит. Грехов его не вспомину более.
Да-да, это правильно. Ты просто поэзию... Что это означает? Это значит, что он не вспомнит самому человеку их. Ну, то есть, как бы он не будет упрекать его этими грехами. Ведь вся проблема не в том, что помнят, не помнят, а вся проблема в том, что вытаскивают их на поверхность в ненужный момент. Вот их хранят, я тебя простил, я забыл, я простил, а потом вдруг хопа в нужный момент и вытащил это. Так ты же простил. Ну, как христианин, я тебя простил. Ну, то есть вот в таком стиле. Он не будет этого делать, он не будет упрекать грехами. Он действительно, там как бы все пишущие машинки все записали, все помнится. Да и мы помним. Мы помним, какими мы были. И мне кажется, здесь вопрос по тем людям, которые не раскаялись, уж если я его поднял, надо его закончить. Да? Вопрос – это вопрос доверия. Насколько вы будете доверять?
Здесь видишь, опять же, ты все в сторону Иосифа, а я сворачиваю в сторону братьев сегодня. Видишь, что как бы...
Иаков тебе еще нравится. Иаков, который обманывал всех, и которого обманывали всю жизнь, и который там прощение получал у брата своего Исава, да, вот таким вот образом.
Ну, на самом деле, мне кажется, что есть очень важная история. Например, история для меня очень важная, история таких библейских локаций, да, Вот, например, там Авраам, там Вифиль и так далее. Да? Вот есть история Галаада. Да? Галаад – это гора прощения. Да? Именно на Галааде Иаков примиряется с Лаваном, со своим дядей, да? Который, собственно говоря, что он делал? Бог просто Иакова воспитывал через Лавана, да, как ты лукавством пытался себе первороста купить, так и будешь ты страдать от лукавства другого и уже другого человека. Лаван, собственно говоря, понял, что его лукавство тоже привело к другому лукавству, да. И вот эта гора Галаад, где Лаван примиряется с Иаков примиряется с Лаваном, и по сути это очень важный этап, да, Иаков идет по вере, да, он доверил Богу, что его лукавство, его обман с братом не приведут к последствиям, да, с братом. То есть брат мог убить его, Исав, да, но там мы читаем совершенно мелодраматическую историю встречи братьев, там на вы друг друга упали и плакали, да, то есть на шее, в объятия друг друга упали и плакали. И опять же история Иосифа и братьев. Мне-то интересно, что с братьями-то, да, почему? Потому что братья столкнулись с одним вопросом. Одно дело, что делать Иосифу, да, вот простить или не простить. Иосиф делает шаг веры, он проверяет братьев, он видит их характер, да, видит, что они стоят друг за друга горой, значит, что-то изменилось все-таки в характерах его братьев, да. Но братья-то смотрят на него, и с чем они? Они, и ты уже применял это, то есть ты ссылался на этот стих в этих, собственно, главах, они спрашивают, а что нам делать с чувством вины, которое мы все время испытываем по отношению к Иосифу? Что нам делать с чувством вины, которое мучает нас за те проступки, за те грехи, которые мы совершали в прошлом? Мне кажется, это очень важный вопрос. И у нас на него буквально минута, между прочим.
Давайте так, оставим чувство вины в стороне, потому что не надо путать юридическую вину, которую снимает с нас Господь, и чувство вины, которое мы время от времени испытываем, вспоминая о том, какими мы были. Вот. И это два разных понятия. Мне кажется, сегодня мы до них не дойдем. Но я бы развел их в стороны. Юридически вина с нас снята. Но время от времени мы будем вспоминать то зло, которое мы делали. И надо признать, что это будет с нами время от времени случаться. Никуда от этого не деться.
Ну вот подытожим, что называется, да? Итак, мы посмотрели всю эту историю. Я, хоть, по крайней мере, очень старался сегодня показать, что в этой истории это две стороны. Да? Это история не только Иосифа. Мы же обычно, вот все, я просматривал все истории, да, все, скажем, библейские руководства или там руководство для воскресных школ. Посмотрел даже старое такое олдскульное под редакцией Платона Харчуа, да, такой вот изданное в 80-е годы, там, 90-е. И там все концентрируется на Иосифе. Иосиф, Бог, вот Иосиф, он такой вот замечательный, он был замечательным, а стал еще лучше, да. Мы, по крайней мере, посмотрели, что у Иосифа тоже был свой путь, и Бог его тоже воспитывал. Но мне кажется, он воспитывал и братьев. И вот эта вот взаимная встреча Иосифа и братьев, когда Иосиф решал, что делать, изменились ли братья, а братья думали, а что нам делать со своим чувством вины? А не будет ли возмездия по отношению к нам, даже когда Иосиф подтвердил, что ничего не будет? Да? Вот это вот две стороны, которые, обе эти стороны думали о том, что нужно довериться. И в центре этой истории стоит Бог, который, без которого прощение невозможно в принципе. Вот у меня нет сил для прощения. У меня нет сил для доверия, да? Но только Божьей силой, силой Божьей любви, как бы это сейчас высоко ни звучало, да, я могу простить, я могу сделать этот шаг веры навстречу другому человеку. Я это пережил в своей жизни. Вот ты как никто знаешь эту историю, да. Я это пережил в своей жизни. И не один раз я пережил это. Я переживал это в своей жизни в взаимоотношениях с женой. Я переживал это в взаимоотношениях с близкими друзьями. Я до сих пор переживаю это. Я переживал это в взаимоотношениях со своим собственным родным отцом. И я понимаю, что без Бога этой силы к прощению у нас нет. Я думаю, что вот на этой патетической ноте мы сегодня завершим. Большое спасибо, Петр, и, дорогие друзья, большое спасибо, что были с нами. Каждый четверг мы говорим о Библии, о том, как она помогает нам понять Бога и понять Его действия в нашей жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.